Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. И, как всегда, в это время с новостями погоды нас начинает знакомить Полина. Я даже ничего спрашивать не буду. Окно, за окном солнце есть. Я рад. Все отлично.
Действительно, Никита. И синоптики сегодня нас радуют тем, что обещают нам потепление, в конце концов. В понедельник антициклон из центральных областей европейской территории России смещается на юго-восток, к Каспийскому морю, а к северо-западным окраинам европейской территории приближается очередной атлантический циклон. В северо-западном районе с прохождением атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь, днем температура около 13-18 тепла. В Москве сегодня во второй половине дня местами также пройдет небольшой дождь, но температура воздуха при этом довольно высокая, 16-18 тепла, по области 15-20 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 выше нуля.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим об итогах выборов во Франции, о том, что крупнейшие американские корпорации идут с молотка на Уолл-стрит, и о том, что Москва готовится к празднику Победы.
И сразу к актуальнейшей теме. Согласно официальным данным, во втором туре выборов президента Франции победу одержал Николя Саркози. Он набрал 53,2%, в то время как его соперница Сигелен Руайель получила 46,8% голосов. Явка избирателей во втором туре достигла почти 85%. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Итак, шестым президентом Пятой Французской Республики станет, как и предвещали опросы, кандидат-правоцентрист Николя Саркози. Хотя официально имя нового президента будет провозглашено лишь 10 мая, уже после закрытия последних избирательных участков стало ясно, что победа именно за правым политиком, который обошел социалистку Руайель с довольно серьезным преимуществом. 52-летний Николя Саркози, сын венгерского аристократа, эмигрировавшего во Францию, и француженки, утверждает, что был галлистом с самого детства. Адвокат по профессии, Саркози сделал блестящую политическую карьеру, став мэром города Неи в 28 лет, а депутатом Национального собрания в 34. С 2004 года он возглавляет правящую неогаллитскую партию «Союз за народное движение». В последних правительственных кабинетах Саркози занимал пост министра внутренних дел, а также в течение короткого времени пост министра экономики. Он женат вторым браком на Сесилии Саркози и имеет троих детей. Узнав о своей победе, Николя Саркози обратился вчера к своим соотечественникам со следующим. Словами.
En m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est chacun le comprend.
Обращаясь к вам сегодня, в этот важнейший момент моей жизни, я испытываю радость и волнение. С детских лет я горжусь тем, что принадлежу этой великой и прекрасной нации – Франции. Я люблю Францию, как любят близкого человека, которому всем обязаны. Сегодня наступила моя очередь вернуть моей стране то, что она мне дала. Я благодарю всех французов, которые оказали мне доверие, и тех, кто поддержал меня в этой кампании, мою семью, моих друзей, моих соратников. Но я хочу также обратиться к госпоже Руайель и выразить мое глубокое уважение к ней и к ее идеям, которые поддержала так много французов. Уважать госпожу Руайель значит уважать всех французов, отдавших ей свои голоса. Как президент республики, я должен любить всех своих сограждан, каковы бы ни были их политические мнения. Я буду президентом, заботящимся обо всех французах. Сегодня победила не одна Франция против другой. Победила демократия, и я сделаю все, чтобы французы жили и трудились в мире и согласии.
Mettre en œuvre pour que les Français aient toujours envie de se parler, de se comprendre, de travailler ensemble.
Со своей стороны, Сегален Руайель признала свое поражение. Вместе с тем, она призвала своих сторонников не терять надежду и быть готовыми к новым сражениям. Социалистка имела в виду близящиеся выборы в Национальное собрание, которые пройдут в июне. Получить большинство лояльных ему депутатов в новом парламенте станет одной из первых забот и для будущего президента Франции. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
7 часов 11 минут в Москве, и я коротко расскажу о главной теме нашего утреннего эфира. 9 мая на Красной площади состоится военный парад в честь 62-й годовщины победы в Отечественной войне. Второй год ветерана принимать его будут с трибуны, а не в парадном строю. И впервые в этом году парад пройдет под настоящим знаменем победы, штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова второй степени стрелковой дивизии, водруженным 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. И вот вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям в продолжении темы «Будете ли вы смотреть парад 9 мая?».
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений. Ну а сейчас в Москве 7:12. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. Я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, хотелось бы первым долгом спросить, как газеты освещают выборы во Франции?
Во-первых, широко. Практически все газеты об этом пишут. И почти все из пишущих уже сообщают о победе Николя Саркози, который стал новым хозяином Елисейского дворца. Неизбежное случилось, пишет российская газета. Ожидаемая сенсация не заставила себя долго ждать. У Франции отныне новый президент Николя Саркози. Правая Франция ликует, левый лагерь с достоинством готовится снести очередное поражение. Газета, так же, как и многие другие, отмечает рекордную явку за последние 30 лет, имеется в виду явка электората. Без сюрпризов вторит время новостей. Как ни старалась Сигален Рояль доказать, что опросы — это одно, а голосование — совсем другое, как ни пыталась она мобилизовать свой собственный электорат, одновременно давая обещания налево и направо во всех смыслах этих слов, результаты второго тура президентских выборов оказались безжалостными по отношению к первой в истории Франции женщине, которая имела шанс возглавить страну. Президентом стал Николя Саркози, победивший во втором туре, согласно предварительным данным, с результатом 53,8% голосов. Причем французы, газета тоже отмечает, продемонстрировали рекордную явку на избирательные участки. Ожидаемая победа кандидата от правых стала триумфом тех, кто давно ожидает структурных реформ экономики, проведение которых Франция откладывала долгие годы, комментирует газета «Коммерсант». Своей победой Николя Саркози обязан именно обещанием радикальных и даже болезненных изменений, которые могут сделать Францию конкурентоспособной в мире. Тем не менее, его победа может повлечь за собой социальную напряженность, предупреждает издание. Накануне выборов Сигален Рояль предупредила, что выигрыш Николя Саркози спровоцирует новые волнения в бедных пригородах французских городов. Ну и хочу отметить, что уже есть целый ряд комментариев к победе Николя Саркози. Пятая полоса российской газеты посвящена анализу того, почему это произошло. И в газете «Коммерсант» «Цена вопроса» специальный корреспондент издания Наталья Геворкян пишет в частности: «Любой президент Франции, сменивший 74-летнего Жака Ширака, чей мандат истекает 16 мая, просто обречен стать реформатором, но внутренняя раздвоенность французов, даже выдавших мандат новому президенту-реформатору, неминуемо, боюсь, приведет к взрыву недовольства при первой же попытке сдвинуть с места их удобную старую кровать». Отсюда, кстати, все разговоры об опасности Саркози, за которым закрепилась слава человека, не стесняющегося в выражениях. «Многие мои собеседники высказали опасение, что Сарко, в отличие от Сигален, просто в силу собственного характера способен к резким движениям, которые могут вызвать не менее резкую реакцию в обществе. В итоге это сильно осложнило бы для него реализацию программы, которую, как ни странно, и многие левые считают оптимальной для страны», пишет Наталья Геворкян.
Спасибо. Об одной из актуальных тем сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. За него проголосовали 53% избирателей. Его соперница-социалистка Сигелен Рояль добилась поддержки 47% французов. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, не была своевременно оказана медицинская помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. Правозащитники начали независимое расследование случившегося. На центральные районы США две ночи подряд обрушивались мощные ураганы. 10 человек погибли, многие десятки ранены. В штатах Канзас и Оклахома большие разрушения. В Ираке по меньшей мере 100 иракцев и 11 военнослужащих США погибли в минувшее воскресенье.
Сегодня в 10:00 по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят в качестве главных тем особенности спортивного менеджмента в России на примере баскетбола и зависимость клубов от политики на примере футбола. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и не отходя далеко от темы коллег, от спорта и от баскетбола, Наталья Федотова присоединилась к нам, чтобы знакомить нас с последними новостями спорта. И, безусловно, в центре ее внимания финал Евролиги УЛЕП.
Да, в Афинах в минувшие выходные прошел финал 4 Евролиги УЛЕП. И победителем турнира стал греческий Панатинайкос, выигравший решающий матч у прошлогоднего обладателя кубка московского ЦСКА со счетом 93-91. В матче испанских клубов за третье место Никаха взяла верх на ТАО «Керамика» 76-74. В чемпионате России по баскетболу среди женских команд вчера были сыграны третьи матчи финальных серий. В паре, претендующей на золотые медали, баскетболистки самарского ЦСКА в гостях обыграли соперницы из подмосковного «Спартака» 86-83 и вышли вперед в серии до 3 побед 2-1. В серии за третье место с таким же счетом лидирует УГМК из Екатеринбурга, обыгравший дома московское «Динамо» 65-56. На проходящем в Москве и Мытищах чемпионате мира по хоккею в воскресенье прошли вторые матчи второго группового этапа. В группе Е сборная России выиграла у команды Швейцарии 6-3. Шведы взяли верх над финнами 1-0. В группе Ф оба матча завершились с одинаковым счетом 4-3. Но если словаки выиграли у белорусов в основное время, то канадцам для победы над чехами понадобился овертайм. И все команды, которые будут выступать в четвертьфиналах, уже известны. Это Швеция, Россия, Финляндия, Швейцария, Канада, США, Словакия и Чехия. В Москве проходит финал 4 женского чемпионата России по волейболу. В полуфиналах столичный ЦСКА держал победу над хабаровским «Самородком» 3-2, а другой московский клуб «Динамо» над «Казаночкой» 3-0. Финальные матчи и встречи за третье место состоятся сегодня. Единоличным лидером российской премьер-лиги по футболу после 8-го тура стал московский «Спартак», одержавший победу над «Рубином» 2-1 и набравший 18 очков. По 15 имеют три команды «Зенит», сыгравшие в ничью с крыльями «Советов» 1-1, ЦСКА с таким же счетом, завершивший матч с Ростовом, и футбольный клуб «Москва», потерпевший первое поражение в сезоне, уступив «Химкам» 0-2. В английской премьер-лиге после того, как в Лондоне матч предпоследнего тура «Арсенал-Челси» завершился в ничью 1-1, «Манчестер Юнайтед» стал недосягаем. Лидерам предстоит провести по 2 матча, а «Челси» отстает на 7 очков. Нового чемпиона Англии еще предстоит дважды сыграть с экс-чемпионом. Манчестер Юнайтед и Челси встретятся в первенстве страны и в финале Кубка Англии. Арсенал же сравнялся с Ливерпулем в борьбе за третье место. Этим клубом осталось провести лишь по одному матчу чемпионата.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Сегодня 7 мая, и мы возвращаемся в год 2001.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 мая 2001 года. Противоракетная оборона становится одним из основных факторов во внешней политике президента США Джорджа Буша. У микрофона нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выступая в прошлый вторник перед военной аудиторией, Джордж Буш изложил вполне отработанную, стройную, комплексную концепцию необходимости сооружения системы ограниченной национальной противоракетной обороны. Основной тезис президента – стране необходима оборонительная система, отражающая реалии сегодняшнего дня. На пути к осуществлению этой задачи лежит договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный 30 лет назад, как и желание России сохранить ситуацию, когда мир держался на беззащитности сторон перед ударом баллистическими ядерными ракетами.
Комментарий политолога Андрея Пиантковского.
Основная цель Америки – это идея фикс. Это защита территории Соединенных Штатов от возможных террористических ударов. Мы в течение нескольких лет повторяли одну и ту же мантру. Ее, по-моему, уже выучили даже домохозяйки. Договор 1972 года – краеугольный камень стратегической стабильности. Кроме того, вся наша внешнеполитическая пропаганда объясняла нашему общественному мнению, что американские планы противоракетной системы – это очень коварная идея, направленная на то, чтобы уничтожить российский ядерный потенциал и лишить Россию потенциала ядерного сдерживания. Так вот, настоящей сенсацией, на мой взгляд, было не выступление Буша в военной академии 1 мая, сколько пресс-конференция российского министра иностранных дел Иванова 2 мая. А, на мой взгляд, она ознаменовала довольно серьезный сдвиг в подходе российского внешнеполитического ведомства к этому вопросу. И вот этого традиционного отпора о том, что это краеугольный камень стратегической стабильности, выступление Иванова совершенно не последовало. Оно было на редкость благодушным, Клинтон сказал, что открывается этап многосторонних консультаций. На мой взгляд, это очень разумная смена и тона, и тактик. Обидно только, что до этого такие титанические усилия были затраченные российской дипломатией, чтобы загнать себя в угол, а теперь, отвечающая действительно национальным интересам, интересам безопасности России, позиция Москвы воспринимается значительной частью российского общественного мнения как унизительное отступление.
Чем грозит России пересмотр договора ПРО 72-го года?
Ну, я хочу еще раз заметить, что ни в коем случае это не угрожает российскому потенциалу ядерного сдерживания, и вообще это является скорее внутриамериканской политической проблемой и серьезной политической проблемой между Китаем и Соединенными Штатами.
Противоракетная оборона во внешней политике США. Радио «Свобода». 7 мая 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Президент Буш пытается найти компромисс с Конгрессом по вопросу о будущем иракской операции. С молотка уходят на Уолл-стрит крупнейшие американские корпорации. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удастся ли президенту Бушу отстоять свое право на осуществление своей стратегии иракской кампании? После того, как на прошлой неделе он отбил попытку враждебно настроенного Конгресса установить крайний срок вывода американского контингента из Ирака, наложив вето на соответствующий законопроект, президент Буш и его оппоненты начали поиск компромиссного решения. Рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после того, как президент Буш заблокировал законопроект, демократы в Нижней Палате безуспешно пытались преодолеть вето. Им не хватило 62 голосов. Еще день спустя Джордж Буш пригласил лидеров обеих палат в Белый дом. Он призвал их к поиску компромисса с тем, чтобы не прервать снабжение американских сил в Ираке. При этом президент еще раз заверил законодателей, что ни за что не согласится с требованием об установлении конкретной даты ухода из Ирака. Это рецепт создания хаоса. Мы не можем допустить, чтобы наши войска оказались в такой ситуации. Это безумие сообщать врагу о планах начала вывода войск. Вашингтонские наблюдатели предполагают, что демократам придется исключить из законопроекта требования о крайнем сроке вывода войск, а президент Буш может согласиться с их требованиями предъявить более четкие и высокие требования к иракскому правительству в том, что касается обеспечения безопасности, нейтрализации шиитских группировок и привлечения к управлению страной суннитов. В то время как демократы в Конгрессе разрабатывают новый вариант законопроекта, сенатор Хиллари Клинтон выступила с инициативой о лишении администрации права ведения войны. Совместно с 90-летним председателем Сенатского комитета по ассигнованиям Робертом Бердом она призвала ограничить 5 годами действие принятого в 2002 году закона, позволяющего Белому дому проводить военную операцию в Ираке. Это означало бы, что Буш уже в октябре текущего года вынужден будет просить Конгресс продлить его полномочия на ведение военных действий. Настало время аннулировать полномочия президента вести войну в Ираке. Если президент не заставит себя принять реальность такой, как она есть, значит Конгрессу придется поставить его перед этой реальностью. Злые языки не преминули отметить, что Хиллари сейчас выступает против закона, за который она в свое время голосовала. Наблюдатели рассматривают этот шаг Хиллари как отчаянную попытку отмежеваться от приносящей ей головную боль ошибки, в которой она по-прежнему не признается. В этом смысле куда выигрышнее позиция почти не уступающего Хиллари в президентской гонке сенатора-демократа Барака Обамы. Он всячески подчеркивает, что всегда был против войны в Ираке. Вместе с тем и Клинтон, и Обама, и ряд других вероятных демократических кандидатов в президенты проявили единодушие, едко прокомментировав 4-ю годовщину торжественного провозглашения Джорджем Бушем на борту авианосца Авраам Линкольн окончание активной фазы иракской операции. Иракская тема также стала ключевой в состоявшихся на прошлой неделе теледебатах 10 кандидатов в президенты от республиканской партии. Практически все участники дебатов поддерживали американскую кампанию в Ираке, но при этом указывали на серьезные ошибки, допущенные в ее ходе нынешней республиканской администрации.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать эту ситуацию мой коллега Ян Рунов попросил американского политолога, профессора университета Виланова Хафеза Малика.
Есть несколько вариантов определенного изменения американской политики в Ираке. Во-первых, я ожидаю теперь интенсификации переговоров между контролируемым демократами Конгрессом и президентом-республиканцем Бушем. Сейчас расстановка сил в Вашингтоне не в пользу Буша. Законодатели-демократы ничем сейчас не рискуют в борьбе с президентом, зато могут еще больше ослабить позиции республиканцев, с которыми в будущем году предстоит борьба за Белый дом. А как может бороться с оппозицией Буш? Он может обратиться за поддержкой к народу, объяснить, насколько установление сроков вывода войск опасно как для американских солдат в Ираке, как для самого Ирака, так и для безопасности Соединенных Штатов. А это может еще больше разделить американцев. Демократы могут поставить вопрос об импичменте президента, и хотя вряд ли это предложение пройдет, сам процесс очень неприятен и может парализовать работу Белого дома. Есть и другой сценарий, который предлагает Хиллари Клинтон. Ее идея весьма изобретательна и может найти поддержку у большинства демократов, которые, поняв, что Буш не согласится объявить сроки вывода войск, примут резолюцию с требованием к президенту добиваться одобрения Конгресса на продолжение войны. Думаю, такая резолюция имеет шанс пройти не только в Палате представителей, но и в Сенате. Это поставит Буша в очень трудное положение. И тогда он может пойти на компромисс по вопросу вывода войск из Ирака. Я все же думаю, что Буш сделает все возможное, чтобы отложить вывод войск, переложив решение на плечи следующего президента. Сможет ли он это сделать, если во время дебатов даже его однопартийцы подвергли президента критике за ошибки в Ираке? Это верно, однако никто из них не говорил о необходимости срочного вывода войск. Сейчас этот вопрос связан прежде всего с внутренней политикой Ирака. Дело в том, что Соединенные Штаты оказали огромную услугу Ирану тем, что отобрали власть у суннитов и передали ее шиитам. Это фундаментальное историческое событие, которое, думаю, не было запланировано Белым домом. Так считает Хафиз Малик, профессор-политолог из университета Виланова в штате Пенсильвания.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 мая, понедельник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Крупнейшие американские корпорации идут с молотка на Уолл-стрит. Москва готовится к празднику Победы.
Да, я разовью немножко эту главную тему, пока есть время. Итак, 9 мая на Красной площади состоится военный парад в честь 62-й годовщины Победы в Отечественной войне. Второй год ветераны принимать его будут с трибуны, а не в парадном строю, потому как понятно, что людям в таком преклонном возрасте уже просто это тяжело. Итак, вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. А будете ли вы смотреть парад 9 мая? У меня есть уже первое сообщение на пейджере. На парады не смотрю, потому что всенародной победой над фашизмом сегодня пользуется антинародный капитализм и его криминальное правительство. Вот такое вот суровое сообщение от нашего слушателя Ермилова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Глобальные СМИ, создатели внешнеполитических образов или новый инструмент публичной дипломатии. Это главная тема программы. Гостем студии будет главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии правоцентрист Николя Саркози. За него проголосовали 53% избирателей. Его соперница, социалистка Сигален Руайаль, добилась поддержки 47% французов. Явка избирателей составила свыше 80%. Власти Камеруна сообщили, что в 10 километрах от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу Boeing 737 кенийской авиакомпании. На борту лайнера, следовавшего в Кению, находились 114 человек. Удалось ли кому-то выжить, пока не сообщается. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, не была своевременно оказана медицинская помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. Правозащитники начали независимое расследование случившегося. Эсминец ВМС США Джон Маккейн прибыл во Владивосток с визитом, приуроченным к 62-й годовщине Победы над гитлеровской Германией. Как сообщает Итартас, американские моряки возложат цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». На центральные районы США две ночи подряд обрушивались мощные ураганы. 10 человек погибли, многие десятки ранены. В штатах Канзас и Оклахома большие разрушения. По меньшей мере 100 иракцев погибли в разных городах страны в минувшее воскресенье. В тот же день в Ираке погибли 11 военнослужащих США. Командующий войсками США, дислоцированными к югу от Багдада, генерал Рик Линч, заявил, что решающие удары по противнику будут нанесены к сентябрю. В румынском городе Констанца в воскресенье прошла многотысячная манифестация в поддержку президента Траяна Бесеску. 19 мая в стране пройдет референдум, на котором румыны выскажутся за или против ухода Бесеску с поста главы государства. В марте румынский парламент приостановил полномочия президента, обвинив его в нарушении Конституции.
И несколько слов о погоде. В понедельник, сегодня, антициклон из центральных областей европейской территории России смещается на юго-восток к Каспийскому морю, а с северо-западным окраинам европейской территории приближается очередной атлантический циклон. В Москве во второй половине дня местами небольшой дождь, температура воздуха 16-18 тепла, по области 15-20 градусов, ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 тепла.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 9 мая на Красной площади состоится военный парад в честь 62-й годовщины победы в Отечественной войне. Второй год ветераны принимать его будут с трибуны, а не в парадном строю. И впервые в этом году парад пройдет под настоящим знаменем победы, штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова второй степени стрелковой дивизии, водруженным 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. Рассказывает наша коллега Ольга Вахонич.
Зинаида Тимошкова прошла всю войну, пережила блокаду Ленинграда, ходила в разведку и участвовала в боях. Сегодня она председатель медицинской комиссии Совета ветеранов Юго-Восточного округа Москвы. Перед праздником у Зинаиды Силовны, как и у других ветеранов, свободного времени почти нет.
Сейчас все ветераны в основном школы посещают, даже до детских садов идут. Все со своими выступлениями. Очень большая подготовительная работа идет к 9 мая, большая просветительная работа. Многие выступают с докладами, своими переживаниями, как очевидцы выступают. Я уже очень старый ветеран. Конечно, внимание ветерана стало гораздо больше, что бы люди ни говорили. И почет, да не только по жизни чувствуется, что значительно улучшилась жизнь к ветеранам и отношение к ветеранам. Очень мало у нас осталось.
Второй год во время Парада Победы строем не пройдут не только те, кто шел по Красной площади в 45-м, но и другие участники войны. Большинство из них уже за 80. Парад немногочисленной ветеранской гвардии будет принимать с трибуны на Красной площади. По традиции он будет состоять из двух частей – современной и исторической. О том, как пройдет 133-й по счету Парад Победы, рассказывает начальник пресс-службы Министерства обороны России Вячеслав Седов.
В этом параде примет участие около 7 тысяч военнослужащих, которые представляют 24 военных учебных заведений и воинские части. В этом году около 60% военнослужащих примут участие в параде впервые. Это курсанты военных академий, которые поступили в прошлом году. Конечно, для них это так событие, которое потом запоминается на всю жизнь. Также впервые примут участие парадные расчеты Рязанского десантно-училища. Впервые принимают участие курсанты Нахимовского военно-морского училища.
Кульминацией парада станет выступление пилотажных групп, сообщил Вячеслав Седов. Стрижи и русские витязи специально для ветеранов выступят с программой, подготовленной для выставки «МАКС-2007». Проход фигуры ромб на высоте 400 метров со скоростью 600 км в час в составе 5 самолетов Су-27 и 4 МиГ-29. Его продемонстрируют сразу после Парада Победы. В этом году в столице сократили число салютных точек. Мест, где разместятся артиллерийские орудия и салютные установки, будет 14 вместо привычных 31. Однако, по словам Вячеслава Седова, зрелище обещает быть не менее красочным. 30 залпов и 400 тысяч выстрелов.
Салютные точки по решению правительства Москвы разместятся в каждом административном округе столицы. И по две точки салютные будут размещены на Воробьевых горах и в Парке Победы.
Еще одно отличие Парада Победы в этом году – строй на Красной площади 9 мая пройдет под знаменем Победы, которое специально для этого доставят из Центрального музея вооруженных сил. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. А будете ли вы смотреть парад 9 мая? И пока мы принимаем ваши сообщения.
Мы послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Улан-Удэ.
Как же, обязательно. Какие дела 9 мая, святой праздник. У меня дед фронтовик, инвалид первой группы. Ну, их мало, конечно, но все равно парад победы нужен. Даже против неофашизма. Молодые люди, они больше сегодняшним днем, что ли, живут. Мы сами, мы виноваты, конечно, в этом. Потому что это больше надо говорить.
Я, наверное, нет. Ну, зато мои родители пойдут обязательно.
Будет время, посмотрю, ну, просто, знаешь, что-то привычка у нашего поколения же смотреть.
Всегда смотрю.
Конечно, каждый год хожу, одеваю
форму и хожу.
Капитан?
С удовольствием хожу. Я считаю, все-таки нужно делать парады такие, чтобы люди не забывали.
В любом случае, приятно посмотреть, что все-таки не настолько мы на коленях стоим-то. О ветеранах, конечно, государство заботится очень плохо. Несравнимо ни с чем, ни с одной стороной мира, наверное.
Скорее всего, нет, у нас времени нет.
А я русский человек, поэтому буду. Обездоленные есть много. А им много и не надо. Им просто уважение надо. Ну, а денег, само собой. Сегодня бабушку мою пришли, пригласили. К сожалению, бабушки уже нет. В прошлом году умерла, 87 лет. Надо уважать прошлое, уважать старость. Все уважать людей. Не обязательно пожилых, любых, молодых.
Будем, конечно, такой праздник.
Я буду смотреть парад Победы, потому что это в честь Победы. Великой Отечественной. Да. Что у меня прадедушки воевали.
Да, потому что это интересно. Память у поколение же вымирает. Ну, пока, допустим, наше поколение помнит, а наши дети, например, они уже не знают.
Конечно, обязательно, как же, это святое.
Да, интересно, что изменилось, хорошую или в плохую сторону.
Если работать не буду, то буду смотреть.
Я его никогда не смотрю. Есть дела другие.
Ну, не нравится сейчас как-то.
Раньше было интереснее.
Не столь важен сам парад, а сколько то, что я, наверное, должна поздравить буду ветеранов, которых знаю. Замечательные люди, очень интересные судьбы.
Как не смотреть, у меня слезы на глазах наворачиваются. Какой может быть огород? Какая дача в такой день? Потому что уже те участники уходят, к сожалению, из жизни. Меня вот возмущает такое, что хотят менять там на флагах серп и молот, что ли. Это что, еще раз очередной будет акт какого-то возмущения? Зачем это? У меня отец тоже участник войны. Ну как я? Я вот 9-го поеду его поздравлять. Заказала торт.
Если не будет показухи, 60 лет Победы парад был. Абсолютно показуха была. Лучше бы показывали не так, как их на грузовиках по Красной площади, а лучше бы им показывали, как бы квартиры обеспечили жильем. У меня отец воевал, он всю прошел блокаду Ленинграда и в 45-м году получил тяжелейшее ранение под Кенигсбергом. А я его сын. А День Победы он бывает раз в году. А лучше бы они заботились о них каждый день.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, будете ли вы смотреть парад Победы 9 мая.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Для женщин лучшие друзья ближе родственников. Такова одна из тем выпуска новостей науки.
Ученые НАСА получили доказательства того, что внутри планеты Меркурий имеется расплавленное ядро. В 70-х годах прошлого века американская станция Маринер-10 впервые измерила магнитное поле этой планеты, что позволило предположить существование внутри нее расплавленного ядра. Но по существующей теории планета была слишком мала, чтобы иметь расплавленное ядро. Однако исследование постоянных 5 лет с привлечением мощных антенн, посылающих радиолокационные сигналы к планете, помогли ученым обнаружить такие колебания в траектории движения Меркурия, которые позволили сделать вывод – ядро планеты не может быть твердым. Американские исследователи из Массачусетского технологического института, выполняющие гидролокационное обследование озера Лох-Несс, обнаружили в нем на глубине 98 метров ползающую в иле жабу. Ученые никак не ожидали найти это животное столь глубоко. Они уже закончили сканирование дна озера до самой его глубокой точки в 228 метров и сравнили полученные данные с геологической картой столетней давности. Подробные результаты исследования будут изложены в следующем месяце на конференции в Абердине. Доклад затронет изменения, произошедшие с озером за 100 лет. В том числе будет указано и на подобные глубинные находки в Иле, как результат выбросов, находящейся поблизости гидроэлектростанции. Шотландские психологи из Сент-Эндрюсского университета показали, что в альтруистическом поведении людей биологическое родство не является определяющим. Ученые провели исследования на 137 представителях различных культурных традиций, чтобы выяснить, ради кого люди готовы терпеть боль. Оказалось, что в этих случаях женщины, как правило, распределяют свои усилия между родственниками более ровно, чем мужчины. Женщины также готовы в большей степени терпеть боль ради лучших друзей, чем ради двоюродных братьев и сестер. Экспериментаторы объясняют это либо тем, что во многих странах женщины, как правило, уходят из родительской семьи, либо тем, что они просто более человечны и открыты. Молекулярные биологи преобразовали сложную последовательность белка в музыку, определив музыкальную ноту для каждой аминокислоты. Аминокислоты – это строительные блоки для образования белков. Ученые установили и длительности звучания – четверти, восьмые и половины к трем последовательностям, кодирующим каждую аминокислоту. Услышать, как звучит тот или иной белок, можно на сайте в интернете. Его создатели надеются, что таким образом мини-симфонии вызовут новый интерес к молекулярной генетике и привлекут в нее молодое поколение.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
7:42 в Москве, и мы переходим к другим темам. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, не была своевременно оказана медицинская помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. Правозащитники начали независимое расследование случившегося, рассказывает Татьяна Вольская.
Младший сержант Сергей Завьялов, призванный в Вологодской области, проходивший службу в одной из воинских частей, дислоцированных в Сертолово, был доставлен в реанимацию военно-медицинской академии на прошлой неделе с тяжелой травмой головы. В субботу вечером он скончался, не приходя в сознание. 30 апреля прокуратура Сертоловского гарнизона возбудила уголовное дело в соответствии с пунктом В части 2 статьи 334 Уголовного кодекса «Насильственные действия в отношении начальника с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных тяжких последствий. Очень странно, что Сергей Завьялов был найден в туалете с травмой головы рано утром, а в больницу доставлен только в 10 часов, говорит председатель общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Произошла очередная трагедия в российской армии, в которой до сих пор нет ценности человеческой жизни, особенно солдата. Солдат смертельно убит в подразделении воинской части 11-250. Дальше ему не оказана медицинская помощь. Это произошло около 5 утра. Вечером мама разговаривала с сыном по телефону. А в 10 утра он без сознания был перевезен в военно-медицинскую академию, где вчера вечером скончался. Возбуждено уголовное дело по факту побоев, но еще не по факту смерти. Мы очень надеялись, что мальчик придет в себя и расскажет, что произошло.
Первый подозреваемый в этом деле уже появился.
Обвинение уже предъявлено другому солдату, который находится арестованный в крестах. Но побои наводят на мысль не о таком однозначном решении. То есть он избит зверски, у него голова пробита с трех сторон и переломан шейный отдел. И, как всегда, первая версия была, что это упал сам, отжался. Но прокуратура, естественно, все это изменила. Очень просто свести конфликт между собой. Но не просто причину вот исследовать, почему это происходит в армии.
Элла Полякова говорит, что случай с Сергеем Завьяловым далеко не единичный.
В военно-морском госпитале находится другой мальчик во внутренних войсках, который был зверски избит. Он стоял дежурным. И ему проведена тяжелейшая операция. Сейчас он возвращается домой без селезенки и ударом почки. Это вот массовое явление на всей территории страны. Какое-то озверение вооруженных сил.
Сергей Завьялов был убит за несколько дней до своего дня рождения. До демобилизации ему оставалось меньше месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. За него проголосовали 53% избирателей. Его соперница, социалистка Сигелен Руайель, добилась поддержки 47% французов. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, не была своевременно оказана медицинская помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. Правозащитники начали независимое расследование случившегося. На центральные районы США 2 ночи подряд обрушивались мощные ураганы. 10 человек погибли, многие десятки ранены. В штатах Канзас и Оклахома большие разрушения. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще
доброе
раз.
Утро.
Лера, сегодня мы обсуждаем Москву в преддверии праздника Победы. Что об этом газеты пишут?
Газеты уже готовятся к Дню Победы. Газета-газета. Это сегодня тема дня. Арифметика военной истории озаглавлена публикация. По мере того, как Великая Отечественная война уходит все дальше в историю, государство придает все большее значение Дню Победы. Нынешняя 62-я годовщина обещает стать не менее масштабным праздником, чем в 2005 году. А по накалу политических, конфликт из-за переноса бронзового солдата в Таллине, и общественных, законопроект о символе Знамени Победы, инициированный Госдумой и отвергнутый президентом. Так вот, по накалу этих страстей он уже превзошел 60-летний юбилей. Но есть вещи, которые не теряют свою актуальность никогда. Во-первых, это цена победы, количество людских потерь в той войне. Во-вторых, это цена победителей, то есть отношение государства к немногим живущим ветеранам. И вот об этом публикация Юрия Роста на первой полосе «Новой газеты». Отмечу сразу, что в «Новой газете» сегодня множество материалов, посвященных памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. 9 мая не Пасха, хотя праздники почти всегда рядом. Воскрешения не будет. Кто убит, убит навсегда. Парады, монументы, приемы в честь Дня Победы – атрибуты сегодняшнего приобщения к торжеству победителей. Скорбь по погибшим и увечным формально – мертвые не голосуют, раненых и уцелевших солдат войны немного. Немного, мало совсем. Они немощные и стары. Их память стерла невостребованное обществом горе. У нас иной путь. Он ведет по целине истории, а не вдоль безымянных кладбищ и пирамидок, крашенных серебрянкой, с красными звездами на вершинке. Не мимо фашистских печей, не мимо наших концлагерей, где томились и умирали солдаты, попавшие в плен из-за бездарности полководцев Сталина и его самого. Он не ведет мимо городов и сел, полных вдов и сирот. Он не идет вдоль нашей памяти, он пересекает ее. Память — это не слова и награды, это участие. Одно из самых богатых государств мира и, безусловно, самая богатая власть не хотят взять на полное обеспечение и достойное доживание несколько десятков тысяч людей из тех, кто сохранил эту страну, из оставшихся. Дуйте в фанфары, играйте марши, говорите слова, славьте, славьте, славьте. Один день в году, день весеннего такования. А этот мужик, это рядом опубликована фотография. Так вот, этот мужик с медалью за отвагу, красной звездой на пиджаке, с деревянной ногой и внуком, пришел из соседней деревни на давнее открытие памятника ополченцам Баумского района Москвы на 242-м километре Минского шоссе. 6000 горожан одного района полегли под Вязьмой, не солдат даже, а гражданских защитников Родины, из троллейбусного парка, МВТУ, с завода духовых музыкальных инструментов «Лира», от ЦАГИ еще 95 организаций, от нас живых всех. Он постоял молча, снял картуз и ушел в свою жизнь, оставляя на земле два следа. Один человеческий, а другой глубокий, круглый след войны, который быстро заполнился весенней водой.
Спасибо. Об одной из главных тем сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов в Восточной Сибири. Стоимость покупки – 6,8 миллиарда долларов, на 5% больше стартовой цены. Президент России подписал указ о создании авиакомпании Air Union, доля государства в уставном капитале которой составит не менее 45%. Новая авиакомпания, по прогнозам, может стать второй в стране по объему перевозок после Аэрофлота и будет образована путем объединения принадлежащих как государству, так и частным акционерам активов 5 российских авиаперевозчиков – красноярских и домодедовских авиалиний, авиакомпаний «Самара» и «Омск-Авиа», а также сибирской авиатранспортной компании. Темпы инфляции в России за первые 4 месяца года составили примерно 4,2%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Рост цен за тот же период прошлого года составил 5,4%. Японская Toyota, ставшая по итогам продаж в первом квартале года крупнейшей автомобильной компанией мира, в конце июня завершит строительство своего завода в пригороде Санкт-Петербурга, а к концу года начнет здесь выпуск автомобилей. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать в России 20 тысяч легковых автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. В Канаде представлена самая крупная и дорогая монета в мире. Ее номинал 1 миллион канадских долларов, по текущему курсу 901 тысяча долларов США. Монета диаметром 53 сантиметра и более 3 сантиметров в толщину, отчеканена из самого чистого золота и весит более 100 килограммов. Учитывая текущую рыночную стоимость золота, 683 доллара за унцию, реальная стоимость монеты более чем вдвое превышает ее номинал.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. А я напоминаю, что официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 25 рублей 77 копеек. За евро дают 34 рубля 96 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Крупнейшие американские корпорации идут с молотка на Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе Уолл-стрит испытал небывалый приступ мании слияния. В пятницу стало известно, что одна из крупнейших мировых корпораций, Microsoft, готова купить за 50 миллиардов долларов одного из крупнейших игроков в интернетном пространстве – портал Yahoo. Канадский Томпсон, по сведениям газет, намерен выложить 15 миллиардов долларов за британское новостное агентство Рейтер. А тремя днями раньше компания медийного магната Руперта Мёрдока News Corporation предложила 5 миллиардов долларов, в два раза больше рыночной стоимости, за акции Доу Джонса, издателя газеты Wall Street Journal. Причем владелец агрессивных таблоидов Руперт Мёрдок не отступает даже перед ясно выраженным нежеланием семьи Бэнкрофтов, владельцев контрольного пакета акций Доу, продавать свою компанию. Под покровом комплиментарных заявлений Мёрдок почти откровенно представляет нож к горлу Бэнкрофтов, пытаясь своим крайне щедрым предложением разжечь алчность в рядах большой семьи и подбить миноритарных владельцев к бунту против несгибаемых главных акционеров. И это лишь последний эпизод многомесячной серии лихорадочных покупок и слияний, завороживших своими драматическими поворотами инвесторов. Что происходит на Уолл-стрит? Почему внезапно мощные компании стали охотиться за своими собратьями по Уолл-стрит буквально как модница за обновами? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Здесь совпало два процесса. Один – это то, что происходит глобализация финансовых рынков. Люди могут занимать в Японии по 0,5%, переводить в доллары и покупать компании, акции, финансовые инструменты на американском рынке, которые дают отдачу по 10-20% в год. Люди могут занимать в Европе по 3,75% и покупать в Америке и получать высокую отдачу. Глобализация финансовых рынков. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела, что в мире информационных технологий, в мире новых компьютерных и интернетных продуктов размер очень важен. Очень важно, чтобы существовала сеть потребителей, и тот, кто захватывает эту большую сеть потребителей, он выигрывает, потому что потребители связаны между собой одними и теми же операционными, поисковыми и другими системами. Поэтому все стараются укрупниться.
Профессор, но ведь эта формула «взять под низкий процент, купить в надежде получить быструю прибыль» хорошо описывает то, что произошло на рынке недвижимости, который после нескольких лет лихорадочной активности бьется в муках коррекции. Не грозит ли то же самое и глобальным фондовым биржам?
Здесь можно ответить словами великого экономиста Джозефа Шумпетера, который объяснял, что рыночная экономика всегда находится в процессе созидательного разрушения. То есть все эти волны накатывают, откатывают, а в итоге создаются более высокие технологии. Но, естественно, есть победители и есть проигравшие, и возникают периодически какие-то кризисы и финансовые крушения. Это великолепно для экономики, это прекрасно для экономики, потому что рынок выбирает наиболее перспективные пути. Идет процесс технологического обновления, в котором наука не может нам сказать, какие решения наиболее эффективны. Это может сказать только рыночный процесс. Просчитать это заранее невозможно, потому что как раз сюда вступают сетевые факторы. Вот опять же пример. Microsoft сделал ставку на свой браузер Internet Explorer. Шла большая борьба там вплоть до Верховного суда. Суды судили, что он заставляет покупателей своей операционной системы окна Windows, заставляет их покупать одновременно Internet Explorer. А потом рынок сам вопрос отрешил, потому что появился другой выигрывающий новый браузер, это Mozilla Firefox. И он вытесняет этот Internet Explorer. Значит, Microsoft'у нужно, чтобы свою роль на рынке, свое огромное место на рынке сохранить, ему нужны другие какие-то сетевые операции. Вот он покупает Yahoo. Так что это вот такой живительный процесс.
Такой ваш вывод относится и к попыткам российских компаний прибрать к своим рукам конкурентов?
Есть сетевые продукты. Все, что связано с технологиями, с операционными системами, с программным обеспечением, там, где они должны покрывать большую сеть покупателей. А там, в общем-то, конкуренция не так сильна, потому что сеть выбирает наиболее удобный продукт. Есть продукты не сетевые, обычные продукты, к которым мы привыкли за тысячелетия, то есть природные ресурсы, продукты традиционной промышленности, там исключительно важна конкуренция, там укрупнение не всегда является здоровым и не всегда является естественным процессом.
С профессором Михаилом Бернштамом я обсуждал феноменальный всплеск покупок и слияний крупных американских корпораций. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С 69-го на первое место в списке горячих синглов журнала Billboard переместилась песня «Makes Me Wonder» группы Maroon 5. Такой прыжок в популярности беспрецедентен в полувековой истории главного списка хитов поп-музыки.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. А вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим об итогах выборов во Франции, о том, что Словакия готовится к введению единой европейской валюты евро, и о празднике музыки в Берлине.
И также я напомню главную тему утреннего эфира. Мы говорим о готовящемся празднике Победы в Великой Отечественной войне. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Будете ли вы смотреть парад 9 мая? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджеры. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Я думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступило так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.